Сегодня это важное событие вознесения Господа нашего Иисуса Христа. Я читаю текст из Деяний святых апостолов, 1 глава, 4 стиха прочитаю, несколько стихов. Деяния 1:4. «И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, не все ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее, Самарии и даже до края земли. Сказав это, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Когда они смотрели на небо, во время восхождения его вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Вот этот евангельский текст, который записал евангелист Лука в «Деяниях святых апостолов». И этот важный текст, который рассказывает нам, что это вообще было за событие. Событие, которое было важно для самого Господа Иисуса Христа. Событие было важно для учеников. И, наверное, это событие важно для нас с вами, как последователей нашего Господа. Это было логическое завершение земного служения Иисуса Христа. Он не исчез. Он не пропал, он не впал в нирвану. Его тело не набальзамировали и не выставили в каком-то мавзолее. Он не ушел, не скрылся никуда. Он просто взял и вознесся. И ангел говорит, он таким же образом придет. То есть Христос завершил земное служение вот таким аккордом, вот такой встречей на горе Вознесения. И перед этим, в прошедшие дни, он утверждал веру учеников. Он говорил тому же самому Фоме, подай перст твой, вложи в ребра, ран моих коснись, посмотри и уже не будь неверующим. Петра он тоже восстанавливая, спрашивал, любит ли он его, Иисуса Христа. И он ел вместе с ними, он готовил им пищу, рыбу печеную, хлеб он давал им. То есть он убеждал, что это он в новом теле, но все-таки он живой, он с ними. И потом собрал их на гору, ученики смотрят на него и думают, что сейчас, наверное, по обстановке, по этому торжественному моменту произойдет что-то важное. И один из них говорит, наверное, в это ли время ты восстанавливаешь царство Израиля? Ученики жили, еще мыслили земными категориями. Им казалось, что Христос все-таки, они боролись с вот этим земным и небесным. Им казалось, что Христос все-таки это тот земной царь, который восстановит царство Израилю, который уберет вот эту оккупационную армию римлян. Он свергнет это иго Рим, и опять Израиль будет в том могуществе, в котором он был, ну, наверное, на протяжении 100 или 120 лет. Когда объединенное Израильское царство, оно было свободно во времена Саула, во времена Давида и во времена Соломона. Это был золотой век Израиля, как считают многие историки. Но одновременно это не только было завершение земного служения. Христос им говорит, это вообще не ваше дело. Вы не туда смотрите, вы не о том думаете, вы не о том беспокоитесь. Вы думаете совсем о другом. И Христос направляет их взоры, их мысли, их внимание совсем в другую сторону. И он им говорит, что они должны делать. Если первое – это логическое завершение земного служения, то второе – это конец его близкого общения, физического общения со своими учениками, когда Фома мог прикоснуться, они могли вместе с ним разделить трапезу, могли пойти с ним вместе на гору помолиться, или Христос кормил их и поил, преломляя хлеб, исцеляя на их глазах, давая им силу, укрепляя, защищаясь за них, заступаясь за них, когда они не могли победить в споре с фарисеями. Христос показал, что это завершение этого периода общения, такого вот близкого, личного, личностного общения учителя с учениками, когда на них действовали ограничения. Ограниченность во времени, ограниченность в пространстве, ограниченность их способности, физические способности, они были ограничены. Поэтому Христос и сказал перед своими страданиями ученикам: для вас лучше, если я уйду, и придет другой утешитель. Христос говорит, что вы переходите немножко в другое измерение. Вы будете общаться теперь более близко с другой личностью Святой Троицы. Дух Святой придет. Наступает эра Духа Святого. Он говорит, вы примете силу Духа Святого. Также это событие показывает нам начало новой эры, эры Духа Святого, когда ученики, знаете, незримо Христос пребывал с ними, то он мог одновременно пребывать в каком-то одном месте, в какой-то одной компании, в одном помещении, то теперь нет ограничения. Христа призывают и на африканском континенте, и в Антарктиде, и в Америке, и в Европе, и в России. И одновременно Христос говорит, я с вами буду. Возносясь на небо, Матфея 28 глава, он говорит, и вы идите, исполняйте мою волю, идите, научите все народы. И говорит, и я с вами во все дни до скончания века. Христос сказал об этом. И он не просто ушел и сказал, ну просто вот ожидайте, он поставил задачу ученикам. Он сказал то, что они должны делать и что они должны совершать. Он им дал великое поручение, он дал им задание. Я помню, когда родители уходили, когда-то мы были маленькие, они всегда нам давали какое-то задание. Может быть, чтобы мы не маялись бездействием, чтобы меньше шкоды, может быть, мы делали, сделали. Несколько детей одних дома. Представляете, они нам давали задание, что мы должны делать. Кто должен убрать, кто должен посуду помыть, кто что должен делать. И, как правило, часто мы занимались своими собственными делами. Вот тут мама с папой должны прийти. И тут начинались гонки. Кто убирал, кто еще что-то делал, мама с папой приходили. Вроде бы было порядок, был порядок, но пыль стояла еще столбом в доме, понимаете? И мама все понимала, прекрасно понимала. Поэтому Христос, уходя с земли, он тоже дал задание своим ученикам, что они должны делать. Это задание для нас с вами сегодня переходит. Оставлена задача. Он говорит, условия, какие они должны соблюдать. Матфея 28, 18, 20, он говорит, идите, и буквально там написано по-гречески, идите и делайте учеников, таких же, как и вы. Как я сделал учеников, так и вы. Учите, делайте учеников, и потом этих учеников продолжайте учить до той поры, пока они сами не станут делать других учеников. Апостол Павел Тимофею написал 2:2, по-моему, он говорит, передайте верным людям, которые были способны были и других научить. Это наша задача. До той поры мы должны нести благую весть и молиться человеке, пока он сам не станет нести благую весть и учить другого человека. Вот эта непрерывная цепочка, Христос и повелел, запустил эту цепочку служения. Поэтому Господь да поможет, он говорит, что я присутствую на небе и вы на земле. Еще обращает на себя внимание вот это слово в 7 стихе. Вы смотрите, они у него спрашивают, Господи, не все ты время восстанавливаешь царство Израиля? Он же сказал им, не ваше дело. Приятно нам услышать это слово, если кто-то нам скажет? Ну не очень. Когда мы что-то, какую-то выдвигаем инициативу, кто-то нам говорит, да не твое это дело. Не ваше дело. Христос говорит ученикам, не ваше это дело. Они пытались Христа вовлечь в политические процессы Израиля. Они пытались вовлечь его в свои планы, свои намерения, которыми они жили. Они у них вот здесь в голове крутились. Они перед этим подходили ко Христу, даже матушка подошла двоих и говорит, Господи, а когда ты станешь царем Израиля, ты вот скажи, чтобы мои два сына сели по правую, по левую сторону. Что он ей сказал? То же самое. Не знаете, чего вы просите. Я, говорит, на престол, на крест иду, они готовы сесть или повиснуть со мной справа или слева. Говорит, не знаете, куда вы лезете, не знаете, чего вы просите. Он говорит, не ваше дело это знать. Знаете, братья и сестры, как мы часто похожи на вот этих учеников на горе Вознесения. Когда мы Господу, знаете, как говорит, если вы хотите рассмешить Бога, что надо сделать? Рассказать Ему о своих планах. Ученики рассказали Господу о своих планах. Если вы хотите рассмешить Господа, расскажите Ему о своих планах. И большинство людей так и делают. Они рассказывают Богу о своих планах и хотят, чтобы Бог вовлекся в исполнение их планов. Разве не это мы делаем часто, братья и сестры? Разве мы не хотим, чтобы Бог в наших планах участвовал? Хотя в молитве «Отче наш» написано «Отче наш, да святится, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе она присутствует». Господи, то есть мы вовлекаемся, мы призываем, чтобы воля Божия совершилась на земле, в нашей жизни так же, как она совершается на небе. Вот поэтому люди, которые думают, что Бог нужен им для того, чтобы прислуживать, хранить, что они центр вселенной, центр это они, а Бог где-то здесь, вокруг них, в спутниках, Он должен их сопровождать и охранять их, и вести, и потом еще спасти в Царство Небесное, и там дальше продолжать служить людям. Вы знаете, вот этот эгоистический настрой личности человека, он так присущ любому человеку, тем более современному человеку, когда мы все больны индивидуализмом, эгоизмом. Нам хочется, чтобы Бог, вовлекаясь в наши планы, исполнял, участвовал в наших планах. А что говорит Господь нам? Не ваше дело. Вообще не ваше дело. То, что вы хотите устраивать, вот может быть, политическую жизнь, экономическую какую-то жизнь, военные какие-то операции хотите в Израиле делать, говорит, это вообще не ваше дело. Ваше дело, это вообще не дело церкви вовлекаться в политические процессы в государстве. Он говорит, ваше дело дождаться, принять Духа Святого и что делать? Идти и проповедовать Евангелие. Сначала в Иерусалиме, потом в Иудее, потом в Самарии, потом до края земли. Там буквально не то, что даже до края земли, а есть такой смысл до грани возможностей, до предела возможностей. Когда наши миссионеры в 90-е годы, братья с нашего союза, доехали до Чукотки, остановились на краю и говорят, Господи, мы дошли до края земли. Все, там уже край. Там же вообще другое полушарие. А Бог говорит здесь, Христос им сказал, буквальный перевод, не просто до грани земли, а до пределов возможностей, во всю свою жизнь, сколько у вас есть силы. Идите, исполняйте мою волю, Христос говорит. И вот тогда я с вами. Не тогда, когда вы идете исполнять свою собственную волю. Бог не обещал с нами туда идти. Он может пойти, может не пойти. Он говорит, я буду с вами. Это его обещание торжественное. Если вы будете исполнять мою волю, будете идти по моему пути, вот тогда я с вами. Поэтому Господь да поможет, чтобы мы все-таки понимали, где наше дело, а где дело не наше дело. Чтобы дал нам Бог мудрости в этом. Знаете, Господь не зря их предупредил. И ангелы уточнили, когда они встретились с учениками, говорят, мужи Галилейские, что вы стоите и смотрите? Христос так придет. Подождите. Христос сказал, вы вот когда примете силу Духа Святого, вот тогда вы будете мне свидетелями. 10 дней им надо было подождать. 10 дней. Они сошли с горы, пришли в горницу, сели их там, человек около 120, сидят, побыли немножко, попели. Ну вот знаете, не имется им без дела. И самый, ну такой вот ярый из них, самый активный, кто из них был? Помните, брат Петя? Петр, да, он встает и говорит, слушайте, одного у нас не хватает, давайте мы изберем одного. И начинают выборы. Без Христа, без силы Духа Святого, без сошествия Духа Святого они начинают выборы. И выбирают 12-го апостола. Я вот смотрю, думаю, вот смотрите, почему мы можем сказать, что они делали то, что Бог им не повелел? Во-первых, им Бог и правда не повелел. Во-вторых, Он им сказал, что вот вы примете силу, они еще были без Христа и без Духа Святого. Они еще не обладали той способностью Духа Святого и духовной силой для того, чтобы совершать такие дела. Ведь потому что выборы апостолов, это было в руках и в ответственности самого Господа. Вы знаете, что Христос никому это не поручил. Абсолютно никому. И у него был готов этот заместительный апостол. Галатам, 1 глава, 1 стих мы читаем. Павел что пишет? Павел, апостол, избранный не через человеков, не человеками и не через человеком, а Иисусом Христом и Богом Отцом. Вот оно, когда наступило это время. Когда Павел говорит галатам, и потом он убеждал всех, они думали, апостол, не апостол. И Павел в нескольких посланиях, вот подобную формулировку, он, вы знаете, он помещает в письма свои разным церквям. Он говорит, я избран не человеками, указывая на это же самое, что вы человеки избрали человека себе. А я избранный не человеками и не через человека, я избранный Иисусом Христом. И на самом деле мы смотрим на его избрание, что там не было присутствия человеческого абсолютно. Бог с неба сам остановил его и давал ему. На небе, вы знаете, есть только 12 апостолов, мы читаем в Откровении. Есть только 12 престолов для апостолов. И нет 13-го. Вот почему все-таки ученики не до конца услышали Иисуса Христа. Я думаю, что когда он им сказал, не ваше дело. Ваше дело ждать, пока вы примете силу Духа Святого и идти возвещать Евангелия, идти делать учеников. Вот их было дело. Как это похоже на нас с вами, братья и сестры? Когда мы делаем то, что нам не следует делать. Когда мы не делаем то, что нам следует делать. Это так близко нам. Нам, людям, вот вы знаете, это так близко. А что вообще, какие наши задачи на земле? Вы знаете, вообще, братья и сестры, у каждого человека есть цель жизни. Я часто задавал неверующим людям, с которыми я общаюсь, вопрос. А какая цель твоей жизни? Вы когда-нибудь задаете? Я думаю, что, может быть, вы уже задавали, ну, при более близком общении, контакте, задайте вопрос человеку неверующему. А какая цель твоей жизни? Для чего ты живешь? Ну, про дерево, про машину, про сына мы это уже слышали. Ну, а дальше что? А дальше, ну, вырастил сына, посадили его в тюрьму вместо дерева, да. Ну, а дальше что? Квартиру не смог построить или купить, там дали квартиру. Ну, а для чего ты жил? Какая цель жизни? А вот теперь давайте мы, как дети Божьи, зададим себе вопрос. А какая цель нашей жизни? Какую цель Бог поставил перед нами? Для чего мы, последователи Христа, живем? Какое наше дело? Если Христос говорит нам, вот это не ваше дело, ученикам Он сказал, а ваше дело вот это. Знаем ли мы, какое наше дело здесь на земле? За что у нас Бог потребует отчет, когда Он с нами встретится? Вы знаете за что? Ты знал, говорит, волю Господина твоего. Знал. Бить будешь много, если не сделаешь. Если ты не исполнил, возьмите его и выбросьте его во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов. Вот что бывает с теми, которые не знают или не хотят знать волю Божию, или, зная ее, не исполняют. Поэтому этот праздник еще нам говорит об одном важном моменте в нашей жизни. Знать волю Бога в нашей жизни и исполнять ее в нашей жизни. Потому что вот это все событие. Мы не просто должны стоять и смотреть, как Господь придет. Некоторые люди думают, что их цель попасть в Царство Небесное. Так же или нет? Ну, в принципе, так. Но это только первая часть цели. И самое лучшее, когда мы получили спасение, просто поместиться в наиболее комфортные условия и ждать этого момента, что некоторые люди и сделали. Но это вообще не цель Бога. Божья цель, чтобы мы покаялись, спаслись, это да, ну а дальше, чтобы мы шли и возвещали благую весть, чтобы мы делали учеников. Вот наше дело. Вот о чем мы сейчас помолимся. Господи, помоги нам не заниматься тем, той суетой, которой нам не надо заниматься. Помоги нам заниматься тем, что ты повелел каждому своему последователю. Господи, помоги нам сегодня, чтобы мы не услышали вот тот упрек, который ты адресовал своим ученикам, не ваше дело. Господи, направь нас на исполнение воли Твоей. И чтобы, когда мы предстанем перед Господом, мы услышали слова самого Господа. Хорошо, добрый и верный раб. Ты в малом был верен, теперь вот войди в радость Господина Твоего. Поэтому, братья и сестры, с праздником Вознесения Господня. Аминь.